Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебет и Алексея Груздева генеральный директор компании «Унагранде» Владимир Коптелов. А генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года, поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария Жебет. Со мной мой соведущий Алексей Груздев, генеральный директор «Страда Консалтинг», и это подкаст «Молочная планерка».
Всем привет!
Сегодня у нас в гостях один из лидеров на рынке молодых сыров, на рынке моцареллы, глава компании «Унагранде» Владимир Коптелов. Володь, привет!
Да, добрый день, коллеги. Очень рад вас видеть, слышать.
Пригласили тебя сегодня подвести итоги прошлого года, узнать, какие планы у вас на этот год. В компании в этом году 15 лет. Расскажи, пожалуйста, для начала, что такое «Унагранде» и как вы закончили прошлый год?
Маш, спасибо. Маленькое уточнение. Компании 20 лет, и в 23-м году мы эту круглую дату торжественно отметили. Ну, отвечая на твой вопрос второй, как мы закончили год, ну, я думаю, что для всей отрасли переработки и в том числе там сырной переработки, сырного производства, год был достаточно позитивным. Мы увидели и рост потребления, и рост реальных доходов населения, и могу сказать, что мы выросли чуть-чуть быстрее рынка. Да, год закончили хорошо. Как и вся отрасль, компания «Унагранде» закончила ожидаемо позитивно. 23-й год, он действительно был удачным, потому что мы наблюдали рост доходов населения. Этот рост доходов населения вырос, соответственно, в рост спроса. По официальной статистике, рост рынка сыров, рост потребления, он составил плюс 13%. Мы выросли чуть быстрее рынка. Мы выполнили все показатели, которые ставили себе в задачи. Мы выполнили бизнес-план, поэтому результатами года мы довольны. Компания «Унагранде» на протяжении 20 лет не было ни одного года, чтобы компания не росла. Ни одного года. Это действительно уникальная ситуация, когда бизнес устойчиво рос на протяжении 20 лет. И мы в 23-м году чуть-чуть ускорились.
Хорошо. Ну и все-таки на рынке «Унагранде» всегда была известна и в головах, и у отрасли, и у потребителя сидит как компания, которая все-таки за бренд, за философию. Ты недавно подключился к команде, вот. Как бы ты сформулировал все-таки, что такое «Унагранде» сегодня?
Присоединяясь к команде «Унагранде», я могу сказать, что это компания, где действительно есть корпоративная культура, где есть эволюционная цель. И это не пустой звук. И наша эволюционная цель, каждый испытывает восторг от безупречного вкуса натурально свежих сыров. Именно эта эволюционная цель, она разделяется от сыровара, заканчивая там генеральным директором. То есть каждый работник с 300 человек, который там в компании, он эту миссию знает и разделяет непосредственно там в своей работе. И вот эту гордость за то, что он работает в компании «Унагранде», он несет.
Ну и тогда уже давай, наверное, ближе к рынку. Все-таки рынок свежих и молодых сыров сегодня на слуху, поэтому чуть-чуть давай, наверное, поговорим про эти сегменты. Ну и первый интересный вопрос, в отличие от других сырных категорий, да, все-таки рынок свежих сыров – это удел, ну, скажем так, средних по масштабу бизнеса, да, и, как правило, узкоспециализированных нишевых компаний. Вот почему так происходит? Да, то есть Невамилк – лидер в фете, вы – лидер в моцарелле, ну, там, если Лакталис убрать, который большой, да, Гиагинский – лидер в кавказских сырах, есть ребята, которые ушли в снеки. Почему этот рынок, в отличие от других категорий сырных, не так консолидирован? А самое главное, почему вы друг другу не мешаете? Каждый бьется в своей нише, и ни у кого не возникает желания зайти на поляну конкурента.
Ну, здесь я бы с тобой подискутировал, что рынок этот неконкурентный, каждый бьется в своей нише. На самом деле компания «Унагранде» ставит перед собой цель добиться лидерства там, в каждом сегменте свежих сыров. И мы полномерно к этой задаче, к решению этой задачи, выполнению этой цели идем. Что касается, наверное, там общего рынка, да, вся отрасль в первую очередь, она была сосредоточена на более емких сегментах. Там. Но я знаю сейчас, что это достаточно там лакомый кусок для, в том числе, производителей там полутвердых сыров. Но здесь есть очень много нюансов. Несмотря на кажущую простоту технологий, на самом деле очень много нюансов. И здесь нужно отточить технологии до совершенства, чтобы добиться того самого безупречного вкуса, который оценит покупатель.
Ну и тогда вторую особенность рынка молодых сыров затронем, которая тоже там принципиально отличает его от рынка полутвердых сыров, это все-таки хорика. Большой довольно сегмент в свежих сырах, ну, в принципе, для многих сопоставимый с работой в ритейле. А вы все-таки более ритейловая компания, более брендовая, но тем не менее в хорике тоже работаете. Вот как удается сочетать, и есть ли желание все-таки сосредоточиться на чем-то одном? И такие кейсы на рынке, опять же, тоже есть.
Да, конечно, конечно. Есть хорийные компании, чисто хорийные, но мы компания сбалансированного роста, и действительно там у нас доля хорийного бизнеса, она не такая большая. Она составляет у нас где-то порядка там 10,6%, и мы планируем в 2024 году там дорастить эту долю примерно до 12%. Компания Unagrande работает в верхнем сегменте хорийного ассортимента. То есть это не масс-маркет, это действительно элита. Это элита как по итальянской группе, так, соответственно, по пицце, чиз. И более того, там еще у нас есть там уникальные решения, как, например, там масло для круассанов, которые берут лидеры рынка и действительно получаются там замечательные там продукты. А мы решаем в хорике несколько важных задач. В первую очередь это вкус. Это идеально работающий продукт для наших там партнеров. И мы не стремимся там занять весь рынок, потому что мы знаем, что рынок хорики, он серый. Там очень много, мы знаем, оптимизированных продуктов или там вообще фальсифицированных продуктов. Это является проблемой. Он сейчас еще на данный момент, я бы не сказал, что он чист.
Об этом отдельно поговорим. Ну и третий феномен тоже отчасти рынка молодых сыров, но тем не менее распространяется и в другие сегменты. Это феноменальный, наверное, рост за последние там 3 года различных крафтовых сыроварен. Да? Ну и наиболее яркий пример здесь, наверное, ребята из Нижнего Новгорода, да, сыроварня Курцева, которые как раз за счет хорики, по большому счету, ну, превратились уже не из крафтового, а вполне серьезного игрока на сырном рынке, который имеет там и федеральную представленность, и федеральную известность. А вот как смотришь на этот сегмент, и у вас у самих нет желания попробовать себя в других категориях, выйти за пределы все-таки традиционной для вас пастафилаты и кавказской группы?
У нас в стратегии записано, что в ближайшие 10 лет мы сохраняем фокус на свежие сыры. При этом в портфеле у нас есть там такие виды там полутвердых сыров со созреванием, как качковало. Мы обладаем технологией проволоны из каморца, которая очень там невероятно популярная в Италии. Но на данный момент мы действительно там специализируемся там на свежих сырах, но действительно задумываемся о том, как расширить линейку. Но уходить в большие сегменты, в масс-маркет мы не планируем.
Ну и тогда в эту же точку вопрос. Все-таки шума много, инвестиционных проектов в молодых сырах тоже довольно много. Действительно, рынок растет, и, наверное, с точки зрения вот внешних людей и людей из смежных категорий, это, наверное, один из немногих сегментов рынка сыров, который реально показывает хорошие темпы роста. Проектов заявлено много, ну, понятно, что основной объем их идет все-таки в творожные сыры. Вот как, на твой взгляд, не повторится ли история с полутвердыми сырами, когда большое количество, ну, давай так аккуратно, не самых профессиональных игроков в узких нишевых категориях приходят и ломают рынок? Да, то есть мы это видели в полутвердых сырах, мы это видели в белой плесени. Вот как бы что ждет рынок, ну, по нишам свежих сыров там, в ближайшие 5 лет, на твой взгляд?
Ну, безусловно, мы видим, что конкуренция будет больше. Мы видим, что придет достаточно много игроков в производство данного вида продукции. Опасаемся ли мы конкуренции? Наверное, нет. Но еще раз, наша эволюционная цель – это развивать культуру потребления там, сыров. Давать возможности наслаждаться там, молодыми сырами там, ну, практически всем нашим покупателям. Безусловно, есть несколько типов предпринимателей, которые работают здесь и сейчас, и не в долгую, и занимаются там, оптимизацией. Если риск испортить ту самую категорию там, свежих сыров, при отсутствии конкуренции, наверное, этот риск есть. Но если у потребителя есть выбор, и действительно сейчас я могу сказать, что потребители, они разумны, они реально там видят, они реально понимают. Особенно если это так называемые тяжелые потребители, которые там едят много сыров, они в них разбираются. Они разбираются в производителях, они знают, к какой сыр хороший, могут это отличить. Да, вполне возможно, кто-то из новых игроков рынка, они пойдут в такие там оптимизированные продукты, но я верю, что в том числе конкуренция, она там расставит все точки над «и». Там и рынок разделится, там, как и сейчас он так разделяется, на качественные свежие сыры и прочее. Я верю, что рынок будет расти, он будет расти, скорее всего, быстрее, там, чем рынок полутвердых сыров. Конкуренция будет усиливаться, но для конечного потребителя это на самом деле хорошо. Будет хороший выбор качественных сыров, и мы этой конкуренции не боимся.
Ну, а вот распространенное мнение, когда сравнивают российский рынок сыров с европейским, да, у нас все-таки есть такая категория, как творог, да, которая больше десертная, больше завтрачная. Вот вы для себя все-таки кого основным конкурентом считаете, ну, вот так глобально, не на уровне компании, а на уровне динамики категорий? Все-таки полутвердые сыры или все-таки творог как более кулинарную историю?
Но творог – это не кулинарная история, скорее всего, в России. Это один из базовых продуктов. У нас есть уникальные продукты. Мы не смотрим, кого, с какой из категорий мы будем конкурировать. Но какие-то задачи, действительно, там есть такой термин «jobs to be done», да, там в пути покупателя, какие задачи там похожие решают. У нас есть уникальный продукт – это рикотта, и этот продукт, он решает примерно те же самые задачи, там, например, что и творог. И по этой категории мы достаточно сильно приросли в 2023 году. Но говорить о том, что мы осознанно бьемся с творогом там, в рикотте – нет. То есть мы даем качественный продукт, и он действительно у нас качественный, он глянцевый, он без крупинок, он действительно там вкусный. И люди, которые там пробуют, возможно, там на альтернативе с творогом, они переключаются. Мы видим, что идет какое-то переключение там с категории на категорию. Дальше там десертные творога. У нас есть тоже решение для покупателей, которые хотят попробовать новинки. Это вкусовая рикотта та же самая. Мы в 2024 году перезапустим детскую линейку «Бонжорно». Это будут рикотты там с очень такими хорошими вкусами, которые привычны там для наших покупателей. Это действительно возможность брать десерт для там себя, для детей. Это очень хорошо усваиваемый белок, да, причем он еще и вкусный. Это решение, соответственно, для наших покупателей. Мы для рынка и предлагали, и будем предлагать. Есть уникальный продукт тоже в десертной линейке. Это маскарпоне с шоколадом. Да, это тоже тот продукт, который можно условно считать товаром-субститутом для вкусовых, ну, вообще для десертов.
Спонсор этого выпуска подкаста «Молочная планерка» – ведущая инжиниринговая компания «Бассон», которая предоставляет полный комплекс услуг для молокоперерабатывающих производств. За 10 лет на российском рынке компания успешно реализовала более 30 проектов в различных секторах промышленности – от выпуска классической молочной продукции до производства биополимерных добавок. Вот некоторые из предприятий, с которыми работали инженеры «Бассон». «Экомилк», «Молочная культура», «Сернурский сырзавод». Работа над проектом начинается с тщательного изучения предприятия, анализа оптимизации, сокращения затрат и постановки целей. Затем готовится предпроектная документация и проводится подбор оборудования. И, наконец, инженеры компании производят полный цикл монтажа оборудования и пусконаладочные работы. Заканчивается работа над проектом обучением персонала. «Бассон» — это инжиниринг, который выбирают, чтобы расти. Больше информации о компании вы найдете по ссылке в описании выпуска.
Немножко уже затронули сегмент хорики. Мы с тобой делали, инициировали и обсуждали, много участвовали в проверке Роскачества сегмента пиццы чиз. Расскажи, что ты думаешь вообще про присутствие оптимизированных сыров в этой категории и как вообще оцениваешь результаты проверки Роскачества, который выявил, что, в принципе, очень многие популярные пиццерии довольно высокого уровня используют эти оптимизированные продукты. Считаешь ли ты, что здесь нужно какую-то борьбу вести за очищение сегмента?
Результаты проверки Роскачества не были для меня сюрпризом, а для команды Unogrande это точно. Потому что так как мы работаем в верхнем сегменте, мы предлагаем качественный пицца-чиз для тех же самых там, пиццерий или какие-то другие решения для хорики. И мы действительно там получали там, отказы. Клиенты ссылались на то, что ну вот есть у нас решение, которое с растительными жирами, и оно намного дешевле. есть пресловутый фудкост, и действительно там они в него пытались там вписаться. Но мы за честность, мы действительно за культуру, мы за честность о том, что мы считаем, что там разные продукты абсолютно могут быть, и здесь мы за предпринимательство, свободу предпринимательства, пожалуйста, там можно делать все, что угодно, это надо делать открыто. А харийная тема – это, к сожалению, конечный покупатель, который заказывает ту или иную пиццу, он не знает, какого качества сыр туда положили. Он не знает, и действительно проверить это достаточно сложно, если только не этим не занимаются то же самое там Роскачество или специализированные структуры. Как компания к этому относится? Мы действительно за чистоту, мы видим, что рынок там ритейла, он уже очистился, практически очистился. Там мы не видим сейчас там явного фальсификата на полках, а это действительно там большая работа, которая прошла там и с помощью там всех систем, там и Меркурий в первую очередь, и контроль цепочки поставок от молока до прилавка, там это, в принципе, уже все достаточно прозрачно, и Россельхознадзор, он прекрасно понимает, кто использует растительные жиры, какие продукты они производят, куда они поставляют. Здесь для всех проверяющих структур прозрачно. Но Хорик, еще раз, вот исходя из того нюанса, о котором я сказал, что потребитель не видит, к сожалению, это там сегмент непрозрачный. Десятки тысяч тонн пиццы чиз с растительным жиром там попадают сначала на пиццы или там в другие продукты, где используются пиццы чиз, и попадают потом в желудки наших покупателей. Об этом они должны знать, и поэтому считаю, что с качества сделал очень правильный шаг, проверив рестораны. К сожалению, мы были удивлены, что часть ресторанов, элитных ресторанов, покупает эти продукты.
Вот ты веришь вообще в эту идею, что можно сегмент хорики перевести на сыры без заменительных молочных жиров? Или, ну, как бы все-таки такой история специфическая?
Еще раз, здесь задача не перевести, а здесь задача, чтобы действительно люди знали, там, чтобы это был открытый, там, это был осознанный выбор. И когда в ритейле там, людям дали этот осознанный выбор, там, показав на полке, там, вынесен на этикетку, там, разделив там, полку, проверив там, тех или иных производителей. То есть люди, когда имеют осознанный выбор, они выбирают, они вправе там, принять там, осознанные решения.
Да, понятно. Но а как мы в Хорике должны добиться этого осознанного выбора? Ну, то есть ты приходишь в какую-нибудь пиццерию, где у тебя есть меню, которое есть просто на экране, да, и ты не спрашиваешь разблюдовку какую-то по составу, там продукт произведен по технологии сыра или это сыр. То есть в твоем видении нужно помечать, я не знаю, если продукт ЗМЖ, мы здесь делаем, как мечтал Ткачев, большую черную рамочку там, с красными надписями.
А второй кейс нужно просто на меню ставить у Награнды Инсайт.
Но мы, кстати, вот с нашей компанией, которая занимается у нас в сегменте Хорик, мы пойдем в эту брендовую историю, и мы действительно с теми пиццериями, куда мы будем поставлять наш пицца-чиз, мы будем планировать вот это, что данная пицца сделана там с применением сыра Унагранда. Верю я в том, что весь рынок очистится, с учетом большого количества там ресторанов, кафе и так далее. Я думаю, что это там маловероятно. Но я верю в системную работу, я верю в то, что это нужно делать там регулярно. Я вижу, по крайней мере, результат в ритейле, там, так как он более прозрачен. Там, отрасль добилась там существенных результатов, и действительно там обелилась там и полка, и все стало достаточно честно. И правила игры у всех там одинаковые. Что касается Хорики, ну, время и системная работа.
Ты выступал на первом форуме лидеров молочной индустрии, который мы проводили в январе.
Феерично.
Да, это было феерично. И сейчас, 29-го, вот мы встречаемся с тобой на вашей вечеринке, посвященной теме безлактозных продуктов, на вашем мероприятии, да? И одно дело потребитель, да, но мне вот больше интересен твой взгляд на реакцию отрасли. Я тоже, например, очень осторожно, как человек, который много лет делал программу «Три молочных продукта в день», отношусь к этой теме, потому что потребитель у нас не пуганный, и образованный очень мало. И если мы сейчас до сих пор работаем над тем, чтобы рассказать людям, что молоко не из сухого сделано, то история с безлактозными продуктами, они пугают их до смерти, потому что вот сразу у всех находится лактазная недостаточность, у всех находится миллион аллергий и так далее, если ты начинаешь говорить о том, что
очень большое количество людей этим страдает. На мой взгляд, это мое личное мнение, да, что многое из этого вымышленное, придуманное, навязанное и так далее. Отрасль, собственно, она также отреагировала, да, на твое выступление, что все очень испугались того, что ваша компания, она приведет к тому, что люди просто будут находить в себе того, чего у них нет. Как ты вообще к этому относишься, и где здесь вот здоровый баланс между тем, чтобы напугать потребителя и продвинуть категорию?
Компания Unagrande, безусловно, авторитетный эксперт на рынке молодых сыров. Но то, что наша компания по повышению информированности людей про то, что такое безлактозные продукты, я думаю, здесь нам переоценено. У нас нет задачи там испугать нашего потребителя. Ну, и я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, о чем мне коллеги по цеху говорят. Мы не собираемся работать на страхах. Мы говорим о том, что мы видим много людей, которые сейчас пытаются решить ту или иную проблему. То есть это люди, которые уже на данный момент, они как минимум, знают, что у них непереносимость лактозы в той или иной форме, и они пытаются найти решение. Да? И наша задача действительно дать им эти продукты, чтобы, безусловно, они просто не уходили с категории и получали удовольствие там, от потребления свежих сыров. И вот это наша основная задача там, и цель компании, которую мы сейчас разворачиваем. Мы даем людям решение. Мы не пытаемся их испугать.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резуненко, генеральный директор компании «Кизельман Русьюг».
Расскажите, как компания пережила события 2017 года, когда производителям не из Адыгеи запретили выпускать продукцию, стоявшуюся еще с советских времен названием «адыгейский сыр». Ну и, наконец, пользуется ли кавказский сыр таким же спросом, как адыгейский?
У нас отношение к данному решению не поменялось. Как и 5 лет назад, мы по-прежнему не согласны там, с решением и считаем, что введение подобных ограничений в первую очередь привело к тому, что пострадал сам непосредственно покупатель. И мы видим, что отсутствие конкуренции и присутствие там только адыгейских производителей в производстве данного продукта привело к падению рынка. Рынок упал. И он очень долго там восстанавливался. А раньше он за счет высокой конкуренции, за счет того, что действительно это был там привычный сыр для многих покупателей, причем он же был разработан там не в Адыгее, он был разработан в Угличе, и все об этом там знали. Просто это вот такое вот решение неоднозначное там было. Мы видим, что рынок сократился, он очень там плохо восстанавливался, он рос гораздо медленнее, там, чем все другие категории молодых сыров. И вот что называется в сухом остатке на данный момент, что такое адыгейский сыр, это почти там уже 60%, это собственные торговые марки сетей. И действительно, это там отсутствие конкуренции, и эта категория, она растет меньше. То есть, ну, вот из-за, видимо, выбора, а сети пользуются этой ситуацией, действительно, там сейчас практически весь рынок ушел в собственные торговые марки. Отвечая на твой вопрос, мы действительно там очень сильно потеряли в продажах, потому что переименование с адыгейского в кавказский, у нас там два решения там, по подобной технологии, это кавказский читук для жарки. Мы не восстановили объем продаж по сравнению с адыгейским. Здесь понятно, потому что адыгейский сыр, он исторически имеет свою репутацию потребителя. Но при этом вот наша как раз сейчас категория и кавказский, и читок, они у нас растут.
Вот, ну и надо отдать должное коллегам из Адыгеи, они сливок с этого рынка тоже не сняли. Я утроение объемов производства адыгейского сыра в Адыгее тоже не видел.
Ну да, да, да.
То есть в этом плане проиграли все на самом деле. У нас и прошлый год, и, наверное, этот год проходит под флагами экспорта российской молочной продукции на молочный рынок. Соответственно, молодые сыры, ну и прежде всего тот самый пицца чиз, о котором мы говорим, это одна из ключевых, на самом деле, позиций на мировом рынке. Вот как видится экспортный потенциал у этой категории сыров? Ну, неважно, там всех свежих сыров, которые есть. Понятно, что там еще фета, а не плохой продукт и так далее.
Экспорт для нас один из приоритетных каналов. Мы видим в этом перспективу. И сейчас на текущий момент у нас небольшая доля от общего объема продаж в пределах там, 3-4% от всего нашего производства и продаж. Но мы планируем дорастить, растить эту долю. И сейчас наш завод в Брянской области, он практически получил сертификации на там, практически все страны. Мы будем развивать географию, мы усиливаем экспортные направления, мы в команду пригласили там, директора по экспорту. Сейчас исторически экспорт у нас распространяется на страны Евразес и страны бывшего Советского Союза, но при этом сейчас и были поставки и в Китай. К сожалению, там поставки свежих сыров ограничивает логистика, а из-за сроков годности это только самолет. Мы ищем решение, как увеличить сроки годности, мы ищем там решение в области заморозки продукции, и, безусловно, там все равно мы будем растить продажи на экспорт и будем сертифицироваться на различные страны. То есть для нас это приоритет. Более того, в 2023 году, в конце 2022, мы сделали отдельную упаковку под Арабские Эмираты. И сейчас активно, и как раз это безлактозная тема. Я думаю, что в этом году мы уже там сделаем там первые поставки в ритейл Объединенных Арабских Эмиратов. И надеюсь, что нашу продукцию и наши граждане не только увидят в гипермаркетах Дубая.
Почему, кстати, компания шла за своим потребителем с названием «Умалат», а стала идти с названием «Унагранд»?
Ну, долгое время параллельно кавказским сырам мы развивали и итальянские бренды, и Унагранда, и Претта. Также там выстраивали свою экосистему проектов, которые формируют культуру жизни потребителя, там, о еде и заботе о здоровье. В наших планах был выход на новые рынки. Мы запускали инновационные линейки сыров, безлактозные свежие сыры. Первый в России бренд для детей «Бонжорно». Там другие полезные продукты для здоровья. И мы видели, что в России люди все больше хотят получать не только просто там, вкусную еду, а качественную и полезную для здоровья. Ну и в какой-то момент мы поняли, что название «Умалат» ассоциируется больше с местным производителем. И новое название должно было стать синонимом здорового образа жизни, правильного питания. Сейчас могу сказать, что название «Унагранда» – это синоним исключительного вкуса сыров, который вызывает восторг у потребителя. Именно поэтому.
Продолжая тему философии, мне очень нравится, что вы делаете вот в части сочетайзера и «Унагранда йоги». Я сама даже занимаюсь «Унагранда йоги» периодически, когда мне хочется, и мне нужно быстро, надо что-то найти, и мне не нужно думать. Это очень классно сделано, что там есть вот эти все истории. Там 15 минут, 30 минут, то есть прям это не просто я что-то сделал, потому что это немножко совпадает с моей философией, а это прям очень круто продуманное. Это все-таки такая инвестиция в будущее, или это быстрые какие-то вам дают охваты, рост продаж? Как вы вообще вы оцениваете, там, какие-то вы делаете посевы очередные, потом это быстро отражается? Или это вот такая ваша долгосрочная стратегия, от которой вы не ждете быстрых результатов?
Да, Маш, конечно, это долгосрочная стратегия, и этот проект, он родился и реализовался внутри компании. Это не только там уроки там, йоги, медитации, интенсивные курсы для решения разных задач на пути к здоровью. В том числе это откликается на нашей миссии как производителя. То есть это как раз образ жизни, это культура потребления свежих сыров, это культура получения удовольствия, это здоровье. Поэтому это действительно долгосрочный проект. Над этим приложением регулярно работает там целая команда, в том числе и профессионалы в области йоги. Так как это достаточно популярное приложение, в 2023 году мы зафиксировали более 35 тысяч регистраций там приложений, причем общая регистрация по приложению составила примерно 620 тысяч. Примерно 80 тысяч человек занимаются по урокам в приложении. Примерно 18 раз в год. И около 500 тысяч человек по урокам на канале YouTube в среднем там, 8 раз в год. Это действительно уже отдельный проект, который живет уже самостоятельной жизнью. Действительно, там мы рады, что таким образом мы улучшаем в том числе жизнь наших потребителей-покупателей.
Мне вот это восхищает с точки зрения маркетинга, и мне кажется, у нас вообще с маркетингом в отрасли, ну, не супер, так скажем, дела обстоят, а тут прям мне очень нравится кейс как философия. Компании, они же не могут, ну, особенно небольшие игроки, вложиться, чтобы много лет что-то поддерживать. И вот это все-таки имеет какую-то для вас монетизацию? Или это просто брендовая история философская? Просто вот как пример, да, мне хочется, чтобы региональный игрок услышал, что если ты долгосрочно вкладываешься во что-то действительно крутое, это принесет тебе там имидж бренда, продажи и так далее. Или это вот просто ваша просветительская программа и все?
А, Маш, если долго вкладываться в проект, то можно сделать что-то крутое, которое принесет, безусловно, пользу бренду. И пользу бренда это приносит, потому что награнды – это в том числе уже там, это определенный стиль жизни. Это здоровый образ жизни, это спорт, это йога, это действительно какой-то там лайфстайл. Да, там, и, безусловно, этот…
Не проще было бы просто рекламу на телеке купить, чем 10 лет поддерживать приложение с йогой? Вот вопрос какой.
Ну, слушай, у нас так вопрос не стоит, и действительно мы пробуем и то. Впервые там, в 2023 году вышли действительно с большой рекламной кампанией на телевизор, но при этом это не мешает действительно таким образом там, общаться с нашим покупателем, улучшая его жизнь. И когда он занимается йогу, он соприкасается там, с нашим брендом, у Награнды, он видит наши рекламные ролики, это тоже в том числе там, определенная капитализация. Там мы действительно видим в эту пользу. И такой контакт с потребителем мы считаем более качественным, чем просто сделать рекламную кампанию на телевидении.
Какой эффект этой кампании вашей первой был? Ну, вы довольны результатом от вложений?
Да, мы довольны. Там действительно очень громкий был наш выход на чемпионате мира. И дальше мы, соответственно, в 2023 году мы продолжили рекламную кампанию в Малат. Это был действительно там яркий ролик «Вдохновение Кавказа». Это был первый наш опыт. Мы действительно боялись и таких бюджетов. Но могу сказать, что там наши ожидания не оправдались от рекламной кампании.
Мне все-таки... Я йогой не занимаюсь, поэтому мне интереснее сочетайзер. Ну, мне действительно нравится больше сочетайзер проект. Я от йоги, к сожалению, ну или, к счастью, сильно далек. Вот многие пробовали играть в эту историю, да, и в последние годы таких проектов появляется все больше. Ну, и даже у Марии есть проект, да, «Завтрак с Milk News», субботний. У вас больше 300 рецептов, но в отличие от других игроков, вы абсолютно не используете там кабрендинг, да, и привлечение именитых шефов. Почему и как удается это сделать без привлечения лидеров мнений именно в вторичном сегменте?
Но это не совсем, наверное, вторичный сегмент. У нас действительно, помимо у Награнды Йога Клаб, есть еще там такой уникальный проект, как Сочетайзер. Там собраны лучшие идеи, как приготовить с нашими сырами. Он уже существует больше 10 лет, и я думаю, здесь не совру, если скажу, что именно этот проект позволил сформировать культуру потребления свежих сыров в России. 10 лет назад его просто не существовало, и действительно там с помощью этого проекта, а так на минуточку, сейчас у Сочетайзера более 1 000 000 подписчиков. Это большая аудитория, которая действительно видит, что можно сделать с вкуснейшими свежими сырами, как это можно приготовить, как можно разнообразить собственное меню и как можно приготовить вкусные блюда. По капрендингу основная идея этого проекта действительно концентрация на свежем сыре и на непосредственной рецепте. А ролики короткие, там и привлекать дополнительно каких-то шефов и так далее. То есть, ну, это мы делаем в других проектах по большей степени, наверное, там, которые связаны там, с хорикой. В этом проекте, там, Сочетайзера, наверное, это было бы излишне. Он и поэтому популярен, что он понятный, он достаточно простой. Там много хороших рецептов, можно очень быстро посмотреть, там не тратя время. И действительно, это проект такой уникальный. Еще раз, он позволяет именно формировать там культуру потребления свежих сыров. Это правда.
То есть я правильно понял, что вы на самом деле целенаправленно это делаете, что, условно говоря, это блюдо, которое в состоянии приготовить не только шеф-повар какого-нибудь заведения, а любой человек на кухне?
Ну, конечно, конечно, да, да.
Ну что, к итогам года последние вопросы. Можно ли считать выход на телек главным событием 2023-го? Или есть какие-то другие события, которые были для компании главными?
Вообще 2023 год богат, наверное, на события. То есть я уже в начале нашей беседы сказал, что мы отпраздновали 20-летие компании. Так сложилось, наверное, что именно в 2023 году мы завершили масштабную реконструкцию нашей производственной площадки в Брянской области. Мы закончили реконструкцию запуском цеха сливочных сыров. Мы запустили уникальную творожную линейку, в которой видим большой потенциал. Потому что до этого мы играли в сегменте, который там, ну, понятно, что творожные сыры – это там сейчас, наверное, драйвер и самый большой объем там в категории свежих сыров, и мы там не были достойно представлены. Там, с этого года мы, там, запустив творожную линейку, я думаю, мы в этом сегменте будем более заметны. Мы очень много работали над вкусовыми профилями, мы создали уникальные там продукты, которые связаны, вот сейчас уже можно говорить, что мы запускаем свежий сыр Рбили с уникальными вкусами там под брендом Умалат. И будет еще несколько таких интересных, уникальных продуктов, которые мы предложим рынку уже там в 2024 году. Действительно, очень важным событием стала рекламная кампания бренда «Умалат». Мы впервые там за 20-летнюю историю вышли на ТВ в национальном масштабе. Начали, как уже говорил, со спонсорства на чемпионате мира по футболу. А уже на протяжении 2023 года там в несколько флайтов мы провели полномасштабную кампанию. Действительно, мы укрепили, благодаря таким там решениям, укрепили свои бренды и составили там серьезную конкуренцию, экспансии там собственных торговых марок сетей в категории свежих сыров. Мы увеличили дистрибуцию, продажи и знания брендов.
Ну, я на самом деле могу и пошутить, да, что, ну, все-таки это был 22-й год, не 23-й, но, тем не менее, 27 декабря, почти 23-й, да, это публикация рекламы «Умалат» в газете «Спортэкспресс», и моцарелла, она круглая, ей тоже можно играть в футбол. Вы вышли на новую целевую аудиторию.
Да-да-да, это альтернативное использование продукта. Ну, какие пожелания? Мы действительно смотрим там с оптимизмом 2024 год, и всем коллегам по цеху хочется пожелать успешного развития. Хочется пожелать, чтобы все смотрели не только на свои финансовые результаты, но уважали потребителя, развивали культуру сыров, участвовали с нами в этом большом и благородном деле.
Владимир, спасибо большое. Очень интересный получился разговор.
Спасибо вам, ребят.
Спасибо.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.